Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 9 июля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. В этом часе не только в радиоэфире, но и на YouTube-канале «Говорит Москва». Присоединяйтесь, лайкайте, подписывайтесь. Все это надо обязательно делать, так работает YouTube. Так вот, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, и в этом часе программа «Своя правда». Сначала новости, которые в эти минуты появляются как срочные. Турсектор Египта рассчитывает принимать до 300 тысяч туристов из России в месяц. Это с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о том, что у президента Зеленского новый пресс-секретарь, это журналист Сергей Никифоров. Что касается пробок на московских дорогах, в эту минуту они пятибалльные с точки зрения Яндекса. Во всяком случае, именно так оценивает Яндекс ситуацию в этими. А нет, все. Вот прямо только что они стали шестибалльными и, как предполагается, будут оставаться таковыми примерно в течение 3 часов. А сборная России по футболу сегодня в программе «Своя правда», она начинается в эту минуту.
«Своя правда». Они оградились убеждением. В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва» в радиоэфире и на YouTube-канале «Говорит Москва». Начинаем программу «Своя правда». Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня пятница, 9 июля. Следим за лентами новостей. И вот она, срочная новость. Член штаба Черчесова подтверждает РИА Новости, что тренеры расторгли контракт с РФС по обоюдному согласию, но отказался разглашать финансовые детали. Ирина Роднина, известная спортсменка, призвала искать для сборной России по футболу наставника, цитата, «способного даже этих неумех сорганизовать». Кто должен отвечать за плохую игру нашей команды? Тренер, футболисты, спортивное начальство. Вот об этом будем говорить. Здесь сегодня в студии обозреватель портала КП «Спорт» Денис Вдовин. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Денис Вдовин, обозреватель портала КП «Спорт» и спортивный журналист Сергей Подгорнов. Добрый вечер.
Добрый вечер, коллеги. Добрый вечер, дорогие
радио. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Два голосования. Это традиционная история. В нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Заходите туда. Первый вопрос. Значит, Роднина говорит, надо для сборной России искать наставника, который даже этих неумех организовать сможет. Ну, то есть, там не в тренере дело. У нас три, у нас вопрос. Кого важнее поменять? Мы не рассматриваем вариант. Всех надо поменять. Кого важнее поменять, чтобы сборная стала успешнее? Тренера, футболистов, спортивное начальство. Три варианта ответа. Второй вопрос. Дмитрий Песков сказал, что Кремль не против, если менять тренера, то приглашать иностранного. Мы спрашиваем, кого бы вы хотели видеть наставником сборной России по футболу, российского тренера или иностранца? Это второй опрос, он тоже продолжается в нашем телеграм-канале. Сергей Подгорнов, начнем с вас. Два вопроса, отвечайте. Кого надо поменять?
Я думаю, конечно, что главного тренера, это, слава богу, это произошло. Я последовательный хейтер Черчесова, начиная с 2018 года. Ну, не то чтобы личное, нет, скажем так. Был ряд историй, которые меня откровенно поразил, и во время домашнего чемпионата мира, когда сборная должна была стать героями, ну, они, в общем-то, ими стали, но многие не знают некоторых скрытых, завуалированных деталей, потому что сборная при Черчесове, она всегда была достаточно закрытая такая, знаете, в Самаре была такая история, когда они прилетели на матч против Уругвая, и в аэропорт самарские приехали детишки из академии имени Коноплёва. Проехали из Тольятти 90 километров по 40-градусной жаре, чтобы встретить ребят, футболистов, значит, пожелать им удачи. Приехали они в терминал, а сборную России сняли прям с самолета, упаковали в автобус и увезли в самарский отель. Вместо того, чтобы пообщаться с ребятами, сфотографироваться, ну, подарить радость. Ну, как понимаете, это все и шло от Черчесова всегда. То есть это командир, ну, жесткий, строго рукой
правит. Об этом
правит.
Мы еще поговорим.
Да.
Значит, надо менять прежде всего тренера. А если менять, то на нашего или на иностранного?
Я всегда за то, чтобы в нашем футболе работали иностранцы, особенно со сборной, которые не вовлечены ни в какие там агентские связи, игры и прочее, которые не погружены в наши реалии, которые могут адекватно оценивать наших игроков и адекватно к ним относиться.
Спортивный журналист Сергей Подгорнов, обозреватель портала КП «Спорт» Денис Вдовин. Те же два вопроса вам.
во-первых, мне кажется, что сейчас, когда уже отставка произошла, не важно, на кого менять. Важно, чтобы этот человек был и как можно быстрее появился.
И все-таки у нас два вопроса. Кого важнее менять? Может быть, зря вот Черчесова отставили, и надо было поменять футболиста.
Футболистов поменять невозможно, потому что других просто нет. На данный момент это лучшие российские игроки, которые именно могут призываться в сборную. Что касается Черчесова, то я не согласен вот с предыдущим оратором, который сказал, что сборная при Черчесове была самой закрытой. На мой взгляд, сборная при Черчесове была самой открытой и самой, ну, можно сказать...
И все-таки, об этом мы еще поговорим.
Именно поэтому встречали из Дании соответствующим образом с Росгвардией и со всеми остальными.
У нас сначала могут встречать с Росгвардией, потому что любят, а потом потому что ненавидят. Это тоже бывает. А все-таки, кого важнее поменять, чтобы сборная стала успешнее? Тренера, футболистов или начальство спортивное?
Да, это все взаимосвязано. Но опять-таки, это, если команда не добивается результата, как правило, меняют тренера.
Но может быть, надо менять футболистов или начальство?
Футболистов поменять невозможно. Что касается Черчесова, то у него не было задачи ни выиграть Евро, ни даже выйти из группы. У него была задача отобраться на чемпионат Европы. И отобраться, соответственно, на чемпионат...
То есть он все сделал?
Не, ну что значит спасибо? А кто, кроме Черчесова, еще отбирался на крупные турниры? Мы вспомним, что...
Да Слуцкий тот же отбирался, Ярцев отбирался. Примеров-то много, отобраться не проблема. Проблема в том, что мы не выходим
никогда. Ну, мы посмотрим, что сейчас произойдет, как...
Ну, конечно, когда у нас поражение от Словакии уже,
который завалил Черчесов. Я пытаюсь добиться от Дениса Вдовина ответов на наши вопросы голосования. Теперь второй вопрос. Ладно, если я понял, что... То есть вы не выбираете ни одного варианта. Тренер, футболист и спортивное начальство.
Да некого из них менять.
Некого, хорошо. Некого и не на кого. Хорошо. Тогда, если уж теперь все равно отставили, кого, отечественного или импортного тренера на его место?
Ну, скорее всего, это будет Вилош Бош, потому что Дюков приглашает людей, которых знает лично. Поэтому, соответственно...
Но вы бы хотели.
Если уже... Я Вилоша Боша не хотел, потому что человек ничего не выиграл вообще.
Лигу Европы выиграл.
Ну, это хорошо.
5 побед с «Зенитом» в Лиге Европы.
Подождите.
Но с Вилош Бошем не договорились по деньгам.
Вы именно этого против или любого иностранца против?
Да нет, я не против ни иностранца, ни русского. Вот, но в данной ситуации я не вижу кандидатуры, которая что-то существенно бы улучшила как в игре сборной, так и увеличило бы там количество игроков, которые могли бы в нее призываться.
Хорошо. Голосование продолжается, еще раз напомню, и будет продолжаться еще 45 минут примерно. Мы спрашиваем вас в прямом эфире. Вы заходите на телеграм-канал «Радио Говорит МСК» и выбираете тот вариант ответа, который правильный с вашей точки зрения. Кого важнее поменять сборной России по футболу, чтобы эта сборная стала успешнее? Тренера, футболистов или спортивное начальство? Второй вопрос. Если уж Черчесова отставили, ну, договорились, все. Ладно, теперь будет новый тренер. Так это кто должен быть, иностранец или русский? Тоже заходите, голосуете, а потом присоединяйтесь к этому обсуждению. Теперь еще вопрос к собравшимся. Ирина Роднина. Она вообще достаточно жестко в оценках по разным вопросам. В данном случае она сказала. Искать надо такого наставника, который даже этих неумех сможет организовать. К футболистам претензии есть? Сергей Подгорнов.
У меня претензий к футболистам нет. Они показали на поле ровно то, что и кто к чему их готовили. Показали хороший пробег, хорошую физическую форму, хорошее движение, грамотные позиционные действия. Да, подвели, конечно, какие-то конкретные ошибки. Тот же самый Семенов в первом матче против Бельгии, но это несчастный случай. Зобнина.
Ошибки – это ошибки.
Да, как бы их избежать невозможно. Но вот ошибка Зобнина, на мой взгляд, это достаточно ярко характеризует абсолютно тупиковый стиль работы Черчесова, когда команда... не имеет понимания, что ей нужно делать, когда она уступает в счете.
Подождите, а как при Черчесове они же какое-то время играли?
Они играли, понятно. Только против топ-сборных при Черчесове там, я не вспомню, хороших результатов. Если не брать, конечно, победу героическую с помощью Акинфеева в серии пенальти над Испанией, у которой за день до старта чемпионата мира уволили главного тренера, и которая играла с Клерком, по сути, да, с Фернандо Ерро на тренерской скамейке. То есть люди там собрались, они играли абсолютно бессистемно, катали мяч и как бы даже не создавали момента.
В общем, при Черчесове и не играли, я понял.
При Черчесове против топ-сборных всегда были проблемы, мы никогда у них не выигрывали. проиграли, и проблема, самое главное, случилась, что мы начали проигрывать и равным себе. То есть Черчесова надо было увольнять после 0-5 от Сербии однозначно. Ну, это было уже понятно, хорошо. Что человек, который начинает валить на футболистов, начинает их сдавать, своих же парней, которые под его руководством тренируются, вот тогда нужно было все заканчивать, смотрите, и давать ему отбор на чемпионат мира.
Вот по поводу валить на парней. 933-й. Известно же, что спортсмены, которые тренером недовольны, нарочно играют плохо. Это наш случай?
Нет, они не сливали Черчесова, там была хорошая атмосфера в команде всегда абсолютно, то есть у него был контакт с игроками, но проблема в том, что он никогда не вызывал игроков, которые могли бы поставить под сомнение его авторитет. Угу. Вот и все.
Хорошо. Сергей Подгорнов, Денис Вдовин, обозреватель портала КП Спорт. К футболистам претензии есть?
Ну, главная претензия то, что им не хватило, ну, не знаю, как это назвать, желания или возможности терпеть. Что такое футбол на этом уровне? Мы увидели на чемпионате Европы, что происходит. Что люди с травмами остаются на поле, что их там косит тепловой удар. В ключевые моменты футболисты сборной России, ну, не смогли вот это вот перетерпеть и как-то вот проявить, ну, вот это вот состояние, когда надо даже не через «не могу» играть, а еще больше.
36 километров пробега у Головина не терпел?
Какое это имеет отношение? Да, он много пробежал. Он ну, не хорошо. Терпел в других Нет, моментах. Погоди. У него был один момент с Данией, когда он все должен был решать. Был точно такой же момент, ну, то есть, по-моему, в 92-м году, когда Добровольский также играли, когда с Германией. Он также обыграл, пробил, только он пробил не... точного вратаря, а в угол. И тогда был 1-0. А потом 1-1 сравнял... Не 100% реализации. У Головина был один голевой момент за матч. Если он бы его реализовал, то было...
Проблема использования игроков. Правильно? То есть мы в системе Черчесова играли,
а мы говорим, разрывались. Нет, неправильно.
Мы говорим о претензии господина Вдовина к футболистам. Есть они или нет? Судя по всему, нет.
Они есть в том, что они не проявили в должный момент вот это вот, не переступили в какой-то момент через себя. Что касается Забнина, простая ошибка из детско-юношеской школы. Обычную улитку исполнял, когда назад пас отдают.
Ну, так ошибка может.
Этому учат в школе, вот совершенно. И какие здесь могут быть в пасе
и на старуху этом... бывает проруха.
Нет, Денис, ну, а вы знаете, почему Зобнин пасовал назад в той ситуации?
Оп.
Потому что у него впереди узнаем. Вариантов не было. Вот и все. Потому что некому отдать больше. Можно было только развернуться и отдать назад.
Но это
только
уже не претензия
исполнил момент. Он был на фланге
слева. Но это не претензия к футболисту.
Я считаю, что абсолютно тут это просто несчастный случай.
Хорошо. Значит, теперь дальше. Артем пишет: этот Евро стал демонстрацией роста средних сборных. Типа Чехия, Дания, Уэльс, Украина, Венгрия, финны, словаки, шотландцы. Даже они показали зубастый футбол, а у нас не было ни класса игроков, ни тактической выучки, ни самоотдачи. Вот я предлагаю не все сразу комментировать, а начать с самоотдачи. Большинство слушателей, которые нам сейчас пишут смс-сообщения, они говорят, что ну как бы наши, ну не очень, как-то без огонька. Причем это происходит всегда, когда наши проигрывают. Или это действительно объективные претензии, Сергей Павлович?
Я не думаю, что есть какие-то вопросы к самоотдаче игроков. Они, повторюсь, показали то, чему их научили, то, на что наработали на сборах перед турниром. Просто у нас всегда принято...
Не, подождите, что если, они кроме что этого если... нигде не работают? Ну, подождите, ну, правда.
В смысле, что значит нигде
они
не работают?
Они же не только за сборную играют. Так, их учат еще где-то, и всю жизнь они учатся.
Безусловно, да. Но в данном случае... Вопросы именно не по персоналиям, наверное, а к общей структуре игры.
То есть к самоотдаче вопросов нет?
У меня к самоотдаче вопросов абсолютно
нет. Сергей Подгорнов, Денис Вдовин.
У меня есть вопрос к самоотдаче.
Объясните.
Ну, во-первых, берем вот этот вот матч, самый первый, с бельгийцами, да, и после, ну, когда происходят вот эти вот, ну, несчастные случаи с ошибками, которые угу. вот это, но после этого понятно, что, ну, нужно как-то проявить характер и, ну, и как-то сыграть больше, на что ты способен. Это как раз тот момент, когда... имеет смысл и нужно как-то прыгать через себя. Но не удалось, не получилось. Допустим, что касается с финнами, вот там это получилось. Причем сыграл именно тот момент, который, ну, вот классу игроков. Миранчук выходит на замену в Аталанте и забивает 5-й, 4-й гол, как правило. Ну, вот как бы... А здесь он забил первый. Но он выполнил фактически то же самое действие, которое делает в Аталанте. И я считаю, что это... В принципе, плюс, что и результативный удар принес очки, смотрите, это плюс тренер.
871-й пишет. И это вот
Миранчук довольно... вышел в основе против Финляндии.
Ну.
Он был одним из ключевых футболистов атаки. Понятно, что он в Аталанте выходит там на замену. Но там в Аталанте, когда он выходил, он приносил очки Аталанте. Сравнял, например, с Интером.
Ну, то есть, но чаще же он выходит там на замену.
Безусловно,
играет.
Да, но просто,
что с этим спорить?
Просто у Черчесова в сборной Миранчук был одним из генераторов атакующих идей. Но проблема в том, что он был практически отрезан от мяча. Из-за этого его там с датчанами опускали низко, он пытался разгонять атаки в одиночку. Ну, просто проблема в чем? Проблема системная. Именно в системе главного тренера. То есть сборная России при Черчесове всегда грамотно оборонялась. Этого не отнять. То есть позиционная структура и дисциплина у сборной России всегда была. За счет этого добывалась, собственно говоря, успех на чемпионате мира 2018 года. Но когда сборная России пропускала, она не знала, что ей делать чаще всего. Особенно это проявлялось в матчах против топ-команд. Пожалуйста, да, против Бельгии у нас случайная ошибка.
Обороняться можем, если да. Оборона атаковать, пробивается.
Ну просто против Все. Бельгии мы ничего не показали именно впереди.
Это Сергей Подгорнов, Денис Вдовин. Вот по поводу того, что мы не умеем атаковать.
Ну, мы не умеем атаковать, потому что у нас нету игроков, которые способны это делать.
А их нету.
А их нет.
Хорошо.
Ну, стоп, у нас вся зацикленность просто на Дзюбе исключительно. Самая главная проблема
где
этой сборной...
Где у нас что... неприглашенный Дзюба? Кто это?
Неприглашенный? Нет, опять же, можно было пробовать того же Смолова. Можно было пробовать Соболева. Да, понятно, что, в принципе, Соболев и Дзюба, они примерно одного плана игроки. Но Соболев, он подвижней, он менее статичный, он лучше играет внизу. Опять же, у него есть страсть. Он не такой уже, знаете, замыленный герой, что ли, как Дзюба. То есть, понятно... Черчесова замкнула конкретно на одном игроке, который вытащил его. Он объективно на чемпионате мира Дзюба был героем, красавец. Но объективно, если посмотреть, как он играл в последнее время за сборную, ну, там не супер. Были вопросы. Ну, по нему его можно было убирать, менять, пробовать разные варианты в товарищеских матчах. У нас всегда выходил Дзюба. И тот же Соболев, ну зачем он забил там 13 мячей за Спартак?
Ну, у нас исторически...
В итоге он вышел
Подождите,
против Дании, заработал
пенальти. Мы исторически во всех отраслях пытаемся как-то к стабильности больше.
Ну, да, к сожалению, понятно. То есть у нас вот это вот
Кулачево
еще из Советского,
да?
из Советского Союза. Ну, понимаете, это так не работает. Должен выходить на поле тот, кто силен в данный конкретный
Хорошо.
Момент. И если Соболев сильнее Дзюбы, значит, он должен играть.
Тут еще одна важная деталь, о которой нужно говорить. Я понимаю, что вы сейчас, что вы примерно будете говорить, но все-таки. Федук пишет. Надо менять и наставника, причем лучше на импортного заменить. А главное, менять и на игроков. Из ребят молодых и талантливых, а не детей богатых родителей. У нас что, до такой степени проблемы в футболе, Денис Довин?
Ну, в этой сборной нет детей богатых родителей. Одно дитё богатых родителей в «Локомотиве». Вот сейчас возвращается на поле. Вот,
но можно ли говорить, что это правило?
Да, ну, как, на детском уровне это не сказать, что правило, но такие случаи есть, но, по-моему, это проблема не только в футболе, это много где происходит. Но так, чтобы тотально вот так вот от этого зависело, я не думаю. В любом случае...
Подождите, еще раз. В сборной России по футболу
нету.
Можно купить место?
Нет.
Ну вот. Сергей Подгорнов, что вы скажете по этому поводу?
Понятно, что в сборной России по футболу блатных нет, хотя были игроки, к которым есть вопросы, но там это уже исключительно вкус главного тренера, это выбор Черчесова, он делал на них ставку и так далее. Приглашая, кстати, иногда довольно-таки странных игроков, типа Жирова, Нойштеттера, который был без контракта, Мухина того же, который сыграл 10 матчей за «Локомотив», да, талантливый мальчишка, но он даже в молодежной сборной не играл. Но это вопросы исключительно там к Черчесову. Что касается вот этой вот проблемы блата, она есть во всех видах спорта, и в первую очередь она связана с тем, что у тренеров копеечные зарплаты. Но, понимаете, в чем дело? На этом уровне срезается огромный пласт талантливых мальчишек, которые не имеют возможности заплатить за себя и купить себе место в составе. Вот это самое страшное.
А кто должен платить?
Ну, должны платить, конечно, родители, но не у всех возможности есть, потому что тренеры...
Ну, то есть это объективная реальность.
Ну, нет, конечно, это никакая не объективная реальность. То есть у нас, да, у нас есть блат, но так быть не должно. То есть тренеры не должны шантажировать родителей и говорить им, платите мне деньги, чтобы я там взял его на сборы и так далее. Платите мне деньги, чтобы он был в составе. Если вы мне заплатите такую сумму, 100% он будет играть мне там первого нападающего, мы засветим его перед скаутами и так далее. Такого быть не должно. У нас коррупция, к сожалению, есть на всех уровнях и во всех видах спорта.
Но есть разные виды спорта, и при одинаковой примерно коррупции где-то мы добиваемся,
да.
А где-то не добиваемся.
Да, безусловно.
И в этой связи Виталий пишет вопрос, который не первый раз звучит. Может, нам перестать рефлексировать над проигрышами футбольной сборной? Ну, не можем в футбол, это не наш вид спорта, Денис Вдовин.
Да нет, почему наш? Все же играют в футбол, это в любом случае самая популярная игра в мире. Поэтому...
Тогда мы неплохо сыграли.
Но хорошо, что мы туда попали.
Ну,
я вот
да.
Считаю, это и хорошо, что наша команда там была.
Черчесов герой, довел до туда. Вот так надо тогда говорить.
Какая,
потому что это не хоккей.
Какая проблема, на что все обращают внимание? Что сборная играет не в тот футбол. Что она, все хотят, чтобы она играла во владение мячом, проводила какие-то искрометные атаки, вот, забивала град мячей. А не отбивалась и не стояла там условно у своих ворот и как бы не проявляла в первую очередь боевые качества. Но у нас таких футболистов, которые играли бы так, как играет Дания, как играет там Голландия условно, у нас просто нет.
Ну ладно. Юстас пишет, про Черчесова полная чушь. Сборную России возглавляли и Гус Хиддинк, и Дик Адвокат, и Фабио Капелло. Ну и чего они добились? Были ли
третье
там...
Третье место на Евро-2008.
Это феноменальный успех.
Это великолепно.
Ну,
это
так просто потрясающе. Нет, ну разовая штука есть. Да. Нет, к тому, что, может быть, действительно признать, ну не футбольная держава.
Просто понимаете, в чем дело? Ну, что значит футбольный, футбольный?
Ну это, и тогда мы будем относиться к тому, чего
вопрос.
Достигли
нет,
в этом году.
Спокойно относиться ни в коем случае нельзя, потому что за сборную надо болеть, за нее надо переживать и так далее.
Нет, Бразилия не играет в хоккей, ну правда.
Бразилия не играет в хоккей, но там предпосылок к этому нет, если уж на то пошло. А у нас огромная страна, огромное количество талантов, огромное количество возможностей, но мы их просто не реализуем, действительно. Ну, в общем, все упирается исключительно в это. А что касается успехов иностранцев, ну они были. И самое-то главное, самое страшное, что было в футболе Черчесова, то, что мы опять начали превращаться в футбольных карликов. Мы начали бояться команд, которые ни в чем нас не превосходят. При иностранцах такого не было. Сборная России всегда играла с позиции силы против команд, которые ее чуть-чуть превосходят в классе, ее однозначно нашего уровня, и команд, которые ниже класса. Мы вообще их сминали, мы не замечали. Мы финнов не замечали в принципе.
Ладно, про иностранцев. Вилаш Бош, говорил Денис Вдовин, Сергей Подгорнов. С вашей точки зрения, эта перспектива практическая?
Да, абсолютно нормально, но, насколько я знаю, с Вилаш Бошем не договорились по деньгам.
А кто еще?
Ну, там назывались разные фамилии, и Йоахим Лёв, ну, это, на мой взгляд, вообще абсолютно нереальная история, потому что, опять же, человек попросит там миллионов 7 евро. Штефан Кунц, главный тренер.
А как так, подождите, молодежный... Черчесов, говорят, нам был самым дорогим, а теперь кого-нибудь возьмешь свободного, а он еще дороже.
Да, он еще дороже. Ну, если иностранца брать, то он еще дороже.
А почему?
Ну, потому что он лучше Черчесова будет.
Контракт Вилоша Боша в «Зените» был 8,5 миллионов в год.
Вот, это намного больше, чем у Черчесова.
Ну, 2,5
у Черчесова. А у него 2,5.
То есть, по сути, на Черчесове экономили?
Да не экономили, просто, ну, такие договорились, сели люди, да, и договорились на такие деньги. Когда Черчесова приглашали, никто не хотел в сборную-то идти, по сути дела. В чем плюс еще был Черчесова? Черчесов же не один, у него целая команда, которая...
Ну, собственно, ним... и сейчас говорят об отставке тренеров.
Вот, и, соответственно, поэтому эта целая команда работала. И мне кажется, что сейчас в случае прихода там иностранца тоже придет не один конкретный человек, а придет целая бригада каких-то.
Денис Вдовин, обозреватель портала КП «Спорт», Сергей Подгорнов, спортивный журналист, программа «Своя правда» о том, кто должен отвечать за плохую игру российских футболистов. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама. Потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 9 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Ирина Роднина призывает искать для сборной России по футболу наставника, который будет способен даже этих неумех, как она выразилась, организовать. Тренера уже отставили, говорят, по обоюдному желанию. Теперь надо понять, кто должен отвечать за плохую игру футболистов. Тренер, футболисты, спортивное начальство. И что делать? Брать своего тренера, искать среди своих, или приглашать варяга, как это уже неоднократно бывало в нашей истории. Здесь в студии спортивный журналист Сергей Подгорнов, здесь обозреватель портала КП «Спорт» Денис Вдовин, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Вы спрашиваете, кто будет отвечать за плохую игру, пишет мастер, а мне больше интересно, какая ответственность за это предполагается. Виталий, нам нужно менять руководство РФС, надо Галицкого туда назначить, дать ему полную свободу действий, может, лет через пять у нас что-то получится. Деко, надо дождаться, когда Слуцкий будет свободен, закончит в Рубине, и тогда пусть берет сборную, он сможет пока просто подождать. Приходится. 730-й. Если создание и развитие собственного футбола нам нужно, надо искать тренера среди своих. И дальше. Тот же 730-й пишет, что, вероятно, уже утеряна советская школа, надо все строить по новой. Я вот хотел спросить в этой связи, ведь в советский футбол тоже нельзя считать таким уж сильно удачливым. Или все-таки была какая-то такая советская школа, Сергей Подгорный?
Ну, советская школа, она, конечно, безусловно, была. Были легендарные тренеры, это и Бесков, и Лобановский, и Романцев, и, пожалуйста, огромное, как говорил Качалин, огромное количество нельзя сказать, что при этом сборная СССР играла там, в доминирующий футбол, показывала какие-то серьезные сумасшедшие результаты. Да, было чемпионство Европы в 66-м. В 60-м, да, забыл.
Не, ну у нас да, были победы, но они не были ежегодными.
Был финал Евро 88, да, когда Досаеву Ван Бастен забил. То есть, да, я согласен, что, в принципе, наверное, если говорить о традициях, у нас они не такие, как мощные, как в той же самой Англии, но все равно они есть, и нам нужно гордиться тем, чего мы добивались. А другое дело, что, конечно, нужно уходить вообще в любой сфере жизни от сравнения с Советским Союзом, мы живем уже совершенно в другой стране, совершенно другие реалии, мир поменялся, и сейчас совсем другие методики, совсем другие специалисты. В футболе тренером может быть человек из любой сферы, это доказано массы и других специалистов, тот же самый Доменик Тедеско, тот же самый Джон Купер, который сейчас с Тампой выиграл второй Кубок Стэнли, человек, который никогда не играл в хоккей, условно. То есть в мире сейчас максимально рулят технологии, пытливость ума, умение делать выводы, выстраивать причинно-следственные связи.
Школа не при делах.
Школа не при делах, да.
Хорошо, Сергей, советская школа. Во-первых, была ли она, насколько она прекрасна, и нужно ли думать о том, что ее надо вернуть?
Ну, безусловно, она была. Ну, в последнее время, вот в 88-м году, когда серебро выиграли, мы же помним, кто играл тогда в сборной. В ней играли в основном украинские футболисты, за исключением там Досаева того же и еще Хидиатулин, по-моему. И, ну, в общем,
Киевская «Динамо» плюс немного, да, «Спартака».
Вот, и, соответственно, чем отличалась сборная СССР всегда? Опять-таки то, о чем я говорил, это умением терпеть. Они терпели всегда. Вот яркий пример того, как терпеть и как отвечать на то, когда надо проявить характер, это матч Украина Швеция, когда шведы осознанно практически провоцировали украинцев, вот, и те им, ну, в ответ, соответственно, отвечали. И,
да, общем, только украины были атакующей идеей на этом турнире. Все-таки
сейчас вы же скажете, что это советская школа.
У шведов тоже были атакующие идеи. Мы же говорим про Украину-Швецию или про что? Или про сборную СССР?
Нет, ну если сравнивать там Украину с той же самой сборной России, да, то есть где состав игроков вообще ничуть не хуже, чем у Украины, у Украины были атакующие идеи, даже с учетом того, что у них там в обороне играл 21-летний Миколенко, 18-летний Забарный там, и так далее. То есть сборная Украины не боялась.
Ну, у них в истории тот самый Лобановский.
Да, безусловно, но
советской школой.
Но Шевченко — это тренер, который действительно там, можно сказать, что он пришел, едва закончив карьеру футболиста. Ну, да. Но у него большой опыт работы с иностранными специалистами. И он, кстати говоря, вот эти вот все методики, он привнес в работу со сборной Украины, и у него в штабе сколько? Трое итальянцев.
Но все-таки итальянцы.
Да, ему, конечно, помогают, ассистируют и натаскивают его с точки зрения тактики.
Ну, собственно, это учитывает его историю,
да. А он как консолидирующая фигура, как легенда, как обладатель золотого мяча, он для всех непререкаемый авторитет, футболисты на него смотрят, и они верят каждому ему слову.
Ну, ты просто космос Стас нам напоминает, Юстас. У нас же тоже что-то подобное было. Это ведь про Черчесова?
Да, про Черчесова так.
Ну вот.
Распевали на чемпионате мира.
Было дело.
Но это эйфория была, домашний чемпионат мира, тут можно это понять легко.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нам, не забывайте, два голосования в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Слушаем вас, здравствуйте. Не получилось. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Илья, Москва. Я так понимаю, что у нас футбол обсуждаете, да?
Ну, казалось бы, да.
Ну... Что касается тренеров, методик и так далее, вы правы, безусловно, что мир меняется и так далее, и так далее. Но я думаю, что с нашей сборной это не работает. То есть, тренер может быть сколь угодно талантливый, титулованный и так далее. Но я считаю, что наш футбол в рамках сборной избалован до безобразия.
А у вас есть объяснение, почему?
Так им платят бешеные бабки, вне зависимости от того, выиграют они или проиграют.
Вы полагаете, в других местах такие бабки не платят?
Не-не-не, я не об этом. Вот смотрите, при прочих равных, ну, даже если взять крохотные моменты, вот то, что по телевизору показывают, когда идет матч, показывают крупным планом лица наших футболистов, они не сильно-то там стремятся что-то сделать. Но это мое мнение, я могу...
Хорошо, хорошо. Это на самом деле очень часто высказываемая история. Нашим слишком много платят, а они слишком избалованы.
Есть, так, есть, безусловно, конечно, такой момент.
А то, что им платят выше рынка?
Наши футболисты развращены зарплатами, но сформировался рынок под влиянием лимита, который был введен, лимит легионеров, который был введен в 2005 году. И, в общем-то, в условиях ослабленной конкуренции наши футболисты не умеют вот доставать из себя вот это
рынка.
Экстра. Безусловно, безусловно. Здесь такие зарплаты дают россиянам, которых никогда в жизни им в Европе не дадут. Ну, тот же самый Миранчук уехал там на 1,7, на 1,5 в Аталанту, хотя в Локомотиве он мог получать там 3,2, 2,8. Практически разница в два раза. Это ощутимо.
А зачем им платят такие деньги?
Потому что есть лимит на легионеров. То есть не все клубы могут себе... Ну, у нас
если ему там не дают более чем 1,7,
да.
Значит, зачем давать ему здесь 3,2?
А потому что российских футболистов очень мало, и у нас с каждого из них сдувают пылинки, потому что есть лимит, и наши клубы не могут приглашать иностранцев. Кстати говоря, иностранцы по зарплатам зачастую дешевле, чем наши футболисты.
Интересно. Сергей Подгорнов, Денис Вдовин, избаловали наших?
Ну, есть действительно такое, что у нас платят больше, чем за границей. Ну, если не брать звезд, а брать именно средний уровень. Да, это есть, это проблема, но, как мне кажется, ее можно решить. Все говорят про лимит легионеров, но увеличение количества иностранцев мы тоже понимаем, к чему приведет. Это приведет к тому, что это будут средние очень легионеры, которые, да, они им будут платить меньше, а по классу они будут такими же, как и...
Нет, подождите, если мы переплачиваем, по сути, вдвойне человеку, который на рынке столько не стоит, понятно, что ему нет смысла играть.
А я вот не думаю, что вот именно вдвойне переплачивают. Здесь ведь какой вопрос? Дело в том, что если иностранный футболист, да, ну, играет там в Европе где-то, за ним не стоит такая цепочка людей, которые претендуют на его деньги. А у нас
хорошо,
стоит...
тогда давайте...
Ну, то есть агентский бизнес в Европе не развит?
Агентский бизнес в Европе развит. Вот. Но эти деньги...
А то, что они там налоги платят 50%.
Ну и здесь тоже, я думаю, какие-то налоги платят. Все-таки давайте вот что. Раз уж сказали, наших мало, поэтому им переплачивают. 630-й. Ну, наберите молодых, талантливых футболистов из регионов, которые будут играть как боги за четверть того, что сейчас платят эти.
И тут включается блат. Когда
уже блат.
Когда срезается огромный пласт талантливых мальчишек, которые не имеют возможности себя проявить, потому что их не пускают в состав.
И у нас нет агентов, которые бы их искали.
Ну, у нас агенты сконцентрированы как раз на получении денег от тех же самых родителей. То есть, есть такая штука, когда агенты там, в 12 лет подхватывают ребят, родители которых готовы платить, и они их пропихивают в разные клубы. Такое тоже есть.
Ну, вот так, чтобы искать вот этих, которые за четверть как боги?
Ну, почему-то у нас скаутинг в России не развит, но я уверен, что рано или поздно наши агенты новой волны к этому придут. Просто надо понимать, что этот рынок достаточно бандитский и коррумпированный.
Еще и вот какая проблема. Сергей Подгорнов, Денис Вдовин, а где эти боги, которые за четверть зарплаты побегают?
Ну, какие-нибудь из Восточной Европы.
Нет, а наших почему нельзя? Почему их никто не ищет?
Да нет, почему их ищут?
Или вот, их нет реально?
Но на одном из этапов происходит действительно такая ситуация, когда не дают проявить себя молодым игрокам, делая выбор там в пользу каких-то других. Либо легионеров, либо там каких-то более опытных, у которых более агенты, ну, можно сказать, более авторитетные.
630-й, который как раз сказал, где вот эти вот, почему, как боги за четверть зарплаты, теперь говорит, если мне скажут, что мне будут платить такие деньги, я каждый час жизни буду футболу посвящать, я с утра до вечера тренироваться буду, я оттачивать свое мастерство, волю, оттачивать профессионализм буду, а у наших футболистов этого нет.
Это большое заблуждение.
Да понятно, понятно, что кажется, что, а потом, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Артем. Прошу. Город Москва. Я вот не фанат футбола, но сейчас вот ехал, вас слушал, да, вот все про тренеров, про тренеров. А у меня такая вот мысль появилась, а если взять тренера, да, из-за границы, ну, не футбольного. Ведь главный тренер, он же, ну, условно, налаживает работу в команде. Взять, например, не знаю, какой-нибудь тренер из НХЛ, который поднял бы вот этот вот дух команды или еще что-то. Он же будет незамыленным взглядом смотреть, он не будет знать, какой игрок блатной, какой не блатной. Да, то есть, ну...
Так вот, а он не узнает, подождите,
проблема в том, что он не будет знать игроков вообще.
Да, и он не узнает о существовании неблатного игрока где-нибудь в Твери, к примеру. Насколько я понимаю. Тут 131-й спрашивает, если вот вы, говорит, ставите перед нами вопрос, менять там надо футболистов, тренеров или спортивное начальство. А вот важная деталь. В данном случае спортивное начальство это кто? Денис Вдовин.
Ну,
это РФС, это Министерство спорта. Кто вот в данном случае более серьезно занят тем, как работает сборная России по футболу?
Ну, РФС, конечно, но Черчесов же не случайно сказал на своей пресс-конференции, что он, так сказать, зависим от государства. Так что явно сейчас эта отставка произошла не потому, что так Дюков захотел, потому что так сверху решили, что нужно произвести некие изменения, чтобы, так сказать, удовлетворить народ, который требует крови.
А народ требует, вы полагаете?
Ну, конечно, требует. И это им показали вот эту, людям всем показали пресс-конференцию на Матч ТВ в федеральном эфире. И поэтому они увидели Черчесова, который, это, кстати, первый тренер за всю историю российского футбола, который ответил на все вопросы. Другое дело, что все его ответы...
Что он ответил-то?
Другие,
ну, хотя бы ответь.
Другое дело, что все его ответы, они не понравились неким людям, которые их задавали. Потому что получилось, что они хотели получить те ответы, которые они хотели получить. А он ответил так, как он может на это ответить.
Так Черчесов, он знает. Всю жизнь отвечал так, как он хочет. Просто. Сергей Подгорнов, вот в чем проблема. Не умеет общаться с прессой, он не умеет общаться с людьми, он абсолютно оторван от реальности. Он сказал, что для меня должность главного тренера сборной – это госдолжность. Такого быть не должно.
Почему?
Это спорт, причем тут государство? Ты должен сконцентрироваться на работе с игроками, на работе с российским
партия
футболом.
Партия сказала «надо»,
да.
Черчесов ответил «есть».
Понятно, что партия сказала «надо». Но не надо доводить ситуацию до абсурда. Вы же видели, что отношение к Черчесову сформировалось как абсолютно к любому другому чиновнику. Что обсуждали по поводу Черчесова, когда его хейтили? Его дорогущие часы за десятки миллионов. Обсуждали его отношения с определенной группой агентов. Обсуждали футболистов, которых он вызывает, как он их протаскивает.
Хотя, еще раз, он не чиновник.
Окей,
у него высокая зарплата.
Да, у него высокая зарплата. Но как бы все равно, да, видите, какие ситуации. Точно так же копают там под любых мэров и все остальное.
Но только у мэров не такие зарплаты.
Он не занимался чисто футболом. Он после чемпионата мира триумфального, он расслабился. И он подумал, что у меня есть фотография с Путиным, он мне пожал руку. Это дает мне какой-то иммунитет. И он принялся заниматься любыми другими вещами, кроме футбола.
Спортивное начальство – это кто?
Спортивное начальство в данном случае – это, конечно, Александр Дюков, президент РФС. Но он фигура номинальная. Известно, что все должности главных тренеров, особенно по хоккею и по футболу, все согласовываются с администрацией президента. Это очевидно. То есть в данной ситуации, как правило, все главы наших спортивных федераций – это люди, которые поставлены, чтобы они привлекали спонсоров. Они могут абсолютно не разбираться в том виде спорта, в котором они существуют, да?
Федерации, кто выбирает, руководят... кто выбирает главного тренера спорта?
Что касается...
Минспорт.
В данном случае, да, это Минспорт, и их согласовывают с кандидатурой в администрации президента.
7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич. Прошу. У меня короткий вопрос. На взгляд гостей студии, является ли российский футбол просто развлечением или в нем еще что-то есть?
Неожиданный поворот, но все-таки Денис Вдовин.
Но
политика, видимо, об этом говорит Сергей Алексеевич.
Ну, это скорее микс. Это и развлечение, это и отвлечение людей от того же коронавируса. От темы вот этой вот чемпионат Европы и игра, и это. Ну и это, безусловно, политика, потому что если, когда проигрывают, это способ, опять-таки, снять некое напряжение.
Ну, то есть вот 730-й, да, говорит, выборы на носу, и тут самое дело отставить.
И да, и показать, что у нас тоже есть сменяемость власти.
Денис Вдовин, Сергей Подгорнов.
К сожалению, футбол в нашей стране – это игрушка в руках больших людей, влиятельных, которые, опять же, конечно, связаны и с политикой. То есть у нас весь футбол, он построен на олигархических связях. У нас есть «Зенит» –
это «Газпром». Но это же не только футбол.
У нас есть «Локомотив» – это «РЖД». У нас есть «Спартак» – это «Лукойл», там «ЦСКА», «ВЭП», раньше был «Гиннер» и так далее. То есть, в принципе, у нас футбол...
Ну,
футбол
в советское время это тоже была отраслевая штука.
Нет, футбол должен существовать для кого? Для болельщика. Людей, которые приходят на трибунах. Но по факту получается так, что у нас спорт является реализацией амбиций крупных чиновников, людей, которые владеют деньгами. Это касается и хоккея, и футбола, где в хоккее там вообще всем Ротенберг рулит, как бы, Роман. Он уже скоро главным тренером сборной станет. Ну, по факту он им является, он уже диктует людям в наушник, которые стоят на скамейке, кого выпускать, как смену проводить,
вы
какие брейкауты.
Такие детали?
Ну, это просто в хоккейной среде об этом говорят в открытую. Недавно Федор Тютин дал интервью, экс-защитник сборной России.
Мы же знаем.
По этому поводу, да. В общем, смысл заключается в том, что, к сожалению, у нас спорт не для людей. Это вот чтобы люди в вип-ложах собрались и под футбольчик, под хоккейчик обсудили какие-то свои дела. А то, что будут там люди на трибунах мерзнуть, то, что их будут в кордонах там мучить.
Нет, по 3 часа, хотят, не пойдут.
Это не важно. Нет, у нас пойдут, потому что у нас люди, мы любим спорт. Мы хотим его смотреть. Мы хотим ходить на комфортные стадионы. Просто условия не создают.
Я и уверен, нам не создают, а мы все равно идем.
А мы все равно идем. Но все равно, но в каких количествах? Мы какую аудиторию теряем?
Хорошо, 269-й спрашивает Денис Вдовин. Скажите, а почему нельзя посылать вот в качестве сборной России команду, которая победила на чемпионате России?
То есть клубную?
Видимо, да.
Ну, такие...
Ну, играла же как сборная страны с добавлением Досаева киевская «Динамо».
Ну, в советское время, да, были такие случаи. Но сейчас дело в том, что на ключевых позициях в любом клубе иностранцы находятся.
А
все игроки, которые... то есть у нас нету ни одной команды, которая полностью соответствовала бы этим критериям. Но это...
Пришлось бы брать Досаева какого-нибудь, да, из другой команды.
Но у нас сборная, натурализованные игроки играют.
А, ну да.
Но потом, в принципе, какая еще ситуация? Дело в том, что вот эти вот сборная-то, по сути дела, это же команда, где должны играть лучшие, и это этим хотя бы, в том числе, и можно объединить страну и болельщиков. Потому что если бы это была бы одна команда, то остальные бы, я вполне допускаю бы, за нее бы не болели, либо болели в меньшей степени.
Понятно.
Черчесов очень слаб с точки зрения политтехнологии. Он вообще не смотрит по сторонам. Это такой человек, который был уверен в своей собственной непогрешимости, у него непомерное эго.
Нет, подождите, мы же говорили, что он в чем дело? Ну вот что наговорили, он и получил.
Да, вот в чем дело. Вот достаточно посмотреть на коллег, да? Как Владимир Петкович, главный тренер сборной Швейцарии, прямо по ходу Евро извинился перед болельщиками, написал открытое письмо за 2 не очень качественных матча в группе. И он получил поддержку, команда получила поддержку, провела великолепный матч против Турции, вышла из группы и, соответственно, дальше триумфально прошагала до четвертьфинала. Почему Черчесов, проиграв 1-4, сказал, ребят, ну это, блин, ну это наша лучшая игра на турнире. Вместо того, чтобы просто подойти и сказать...
А у нас много тренеров, которые извинялись?
Извините, пожалуйста. Леонид Слуцкий после провала на Евро-2016 дал огромное интервью Юрию Дудю, в котором сказал, ребята, вот так вот мы собрались так с игроками и решили,
Слуцкий,
что мы...
Так у нас один Слуцкий, помните, уже писали.
Ну, нет. Сейчас я не говорю про Слуцкого, просто я к тому, что такие прецеденты у нас были. Достаточно просто, чтобы вернуть респект болельщиков, это и вот понятно. Это вот, надо просто выйти и покаяться, извиниться, сказать, да, работа была проделана, она была не индивидуальная, мы разберемся, простите за то, что вы увидели, простите, пожалуйста. Это точно так же, как и всем футболистам, все говорят, почему вы уходите с поля после поражения и не аплодируете болельщикам? Ведь, да, понятно, что все видели, ну не получилось, ну вот сегодня так, ну датчане сильнее, объективно. Подойдите болельщикам, поаплодируйте, все, ну, подарите какие-то радостные эмоции, обменяйтесь с ними эмоциями. То есть вы играете для кого? Вы играете для болельщиков. Вот когда сборная после успеха на чемпионате мира выходила на МГУ, выступала перед толпой, разворачивали баннеры, мы играем за вас. Вот это было от души, тогда сборную любили, и к ней снова был интерес. А...
Что-то меняется.
После этого все сломалось.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброго здоровья, Андрей беспокоит.
Прошу.
8 лет назад, в 2013 году, сборная России Ю-17 стала чемпионом Европы. А через 2 года Ю-19 стала серебряным призером чемпионата Европы. Тренер Хабуха. Никто из этой команды не заиграл на высшем уровне. И команду фактически расформировали и бросили.
Ну нет.
Вот, я считаю, что это, ну, в нашем положении расточительство преступное.
Вы описали ситуацию так, вы говорите нет.
Баринов и Жамалединов из этой команды были на Евро, пожалуйста. У Митрюшкина, в принципе, довольно-таки неплохая карьера у вратаря. У Чернова, у Никиты. Ну, то есть, это люди более-менее пробились во взрослый футбол. Несколько топ-игроков появилось для нашего футбола.
Хорошо, еще...
Так что все нормально.
У нас 2 минуты до окончания программы. Нам еще подводить итоги голосования. Слушаем вас. 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нам. Максимально быстро, 7373948. Прошу, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Вот вопрос к гостям. Как вы думаете, мог ли Черчесов в свое оправдание сказать, я шел в России один должен в элитной должности играть сменяемость на моем посту? А тут со времен Брежнева звезды депутатки несменяемы там в Верховном Совете и Госдуме. И почему у обывателей...
Почему Черчесов не сказал, я как депутат
могу сидеть? А
Черчесов
был уверен, что он останется. Он специально организовал эту конференцию.
Черчесов подписал контракт, соответственно, выполнял этот контракт.
Не
он сам его, так сказать, сочинил.
А у него контракт был до какого времени?
Ну, до конца чемпионата мира, соответственно.
Нужно понимать, что вмешалась пандемия. У него был контракт до конца Евро-2020.
Вот да.
Но Евро перенесли, и поэтому контракт пролонгировали на отбор на чемпионат мира и на сам турнир.
Но там ведь сложилась еще какая ситуация. Дело в том, что Черчесов создавал команду, которая должна была в 2020 году выступить на чемпионате Европы.
Ну, да.
Из-за того, что произошла пандемия, все сдвинулось. Эта команда в том числе и стала старше, и потребовалось какие-то обновления, которые, соответственно, и стали происходить. Ну и, в общем, не совсем это и получилось.
Но обновления были не своевременные.
У нас было 2 голосования. Еще раз напомню, первый вопрос мы задавали. Кого важнее поменять, чтобы сборная стала успешнее? Спасибо всем, кто проголосовали. А теперь я спрашиваю, Сергей Подгорнов, какой самый популярный ответ?
Я думаю, что...
Тренер, футболисты, спортивное начальство.
Спортивное начальство.
Денис Вдовин.
Я думаю, тренер.
Тренер. На самом деле 56% спортивное начальство, 39% футболисты, 5% тренер. Второй вопрос был. А если тренера, то кого бы вы хотели видеть наставником сборной России по футболу? Российского тренера или иностранца? Сергей Подгорнов.
Российского тренера.
Российского?
Иностранца.
57% сказали российского тренера, 43% хотят видеть на этом посту иностранца. Это была программа «Своя правда». С нами сегодня были спортивный журналист Сергей Подгорнов и обозреватель портала КП «Спорт» Денис Вдовин. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.